А на этот раз он явился к нам без сумки. В руках у него был какой-то сверток трубочкой. Первым делом он снял фуражку, отвесил глубокий поклон и спросил, можно ли видеть Владимира Алексеевича. «Можно видеть, только надо немножко подождать, у него гость, Южин», — сказал я. «Могу», — ответил он и присел. Я тоже присмастился около него. Почтальон был нашим давним знакомым, это обязывало принять его по-хорошему. «И у вас какая-то просьба к Владимиру Алексеевичу? Случилось что-нибудь?» «Митинг был у нас вчера на почтамте, политикой занимались». «Хорошо, правильно. Митинги, забастовки — насущная потребность нашего времени. Ну как, небось, и про долой самодержавие вспомнили?» «Не без того. Известное дело». Он поправил редкие усики. Народ шибко рассвирепел. Увидел своими глазами правду. Мы смотрели на самодержца, как на земного бога, а он стал угощать нас ружейными залпами. Бурно прошло собрание. Чиновные пока отстранились. Одна мелкота шебаршила. Что значит мелкота? Мелкота — народ. А это все. Вы что же хотите от Владимира Алексеевича? Мой собеседник удивил своим ответом. Вот петицию ему принес. Он показал сверток трубочкой. Не шибко мы грамотные, не так складно у нас выходит. А на митинге выкрикнули, Гелеровского надо попросить отредактировать. Он душевно к простому народу относится, не откажет. Кто ему почту носит, тот пусть исходит. Вот я и пришел. Не откажет он в просьбе, а? Просьба была из ряда вон выходящая. Я ответил, чужим он и то не отказывает, а вы свой. По уходе Южина я пошел к Владимиру Алексеевичу. Облокотившись левым локтем на стол, он что-то писал. «Что скажешь хорошего?» «Пришел представитель московских почтальонов. Вчера у них был общий митинг на почтамте. Они выработали петицию и просят вас ее отредактировать». Он удивился. «Это еще что за новость?» «Это 1905 год». Он вышел к почтальону. У них произошел краткий разговор, после чего Владимир Алексеевич прошел с карандашом по петиции. С легкой руки почтальонов явились после того случая железнодорожники Александровской, теперь Белорусской дороги, с такой же просьбой. Потом пришли представительницы московских акушерок. У них тоже была петиция. В грозные дни вооруженного восстания в Москве в Столешнике пришли однажды гости в самое неудобное время, почти в 12 часов ночи, когда хозяева уже собирались спать. Это была молодежь. Посетители явились не поодиночке, а сразу целые оравы. Некоторые из них были в студенческой форме. По вызову прислуги вышла Марья Ивановна. Она даже испугалась, увидев такую массу посетителей. А когда один из них неожиданно заявил, «Мы просим разрешить нам переночевать у вас эту ночь», она совсем растерялась. «Помилуйте, как это можно?» — начала она. «У меня даже места нет». «А вот», — улыбаясь, сказал тот же студент, показывая на комнату, «здесь место хоть отбавляй, разместимся». О появлении гостей узнал Гелеровский и явился на выручку Марьи Ивановны. Он окинул всех зорким взглядом. Увидев его, молодежь загалдела. «Владимир Алексеевич! Владимир Алексеевич, здравствуйте!» Видно было, что этот народ его знает. «Владимир Алексеевич», — выступил студент, первым заговоривший с Марьей Ивановной, «на собрании были, понятно, на нелегальном, очень задержались. Что же вам нужно? Разрешите у вас ночевать. Утром разойдемся, а то везде патрули, опасно». «Нас могут арестовать, Владимир Алексеевич», — добавила девушка-студентка. «Разрешите?» «Конечно, в такую пору ходить нехорошо», — сказал он и обрадовал ответом. «Ну что ж, пожалуйста, в убежище отказать не могу». Марья Ивановна заволновалась. «Геляй, да где же и на чем я их положу?» Он быстро нашел выход. «На чем стоят, на том и расположатся, верно, ребятеж?» Раздались дружные возгласы. «Верно, Владимир Алексеевич, верно. На полу ляжем, уснем за милую душу». «Раздевайтесь, располагайтесь», — сказал он. «Чем богаты, тем и рады».